«Про Дону я тут слышал одну историю», – начал Лакман. «Как-то раз Дона случайно сунула четвертак в один из автоматов с почтовыми марками. Знаете, в таких еще кольцо из марок крутится. А автомат нахрен гикнулся, и как начал ей марки выдавать. Под конец у Дона уже целая корзина из универсама набралась, а автомат себе дальше марки шлепал. В итоге у Дона накопилось типа 18 с лишним тысяч 15-центовых почтовых марок Соединенных Штатов. Она вместе со своими корешами из воровской кодлы их пересчитала. И это было круто, только вот Дона Готтерн поначалу понятия не имела, что с ними делать. Она ведь в жизни ни одного письма не написала, разве только своему адвокату, чтобы преследовать по суду одного парня, который ее в торчковой сделке кинул».
«Донна такое письмо написала?» – спросил Арктур. «У нее есть адвокат, которого она для улаживания нелегальных сделок использует. Как ей это удается?»
«Ну, наверное, она просто грузит, что тот мудак ей бабки должен».
«Представляю себе, каково получить от адвоката гневное письмо типа «плати или под суд пойдешь» по поводу торчковой сделки», — пробормотал Арктур в очередной раз, поражаясь Донни.
«Так или иначе», — продолжил Лакман, «у Дона оказалась целая корзина из универсама с почтовыми марками. 18 с лишним тысяч 15-центовых марок Соединенных Штатов. И какого черта ей было с ними делать? Ведь их обратно на почтамт не продашь. К тому же, когда люди с почтамта пришли автомат вытряхивать, они сразу выяснили, что он гикнулся, и всякого, кто появлялся у окошка с 15-центовыми марками, особенно с целым кольцом, короче. Они вовсе врубились и стали, по сути, Дону поджидать. Так что Дона обо всем поразмыслила. После того, понятное дело, как загрузила кольцо марок в свой MG и отъехала. А потом позвонила другим своим воровским корешам, с которыми она вместе дела обделывала, и сказала им типа с отбойным молотком подкатывать. И не с простым отбойным молотком, а с крутым, особенным, у которого там и водяное охлаждение, и водяной глушитель. Они его, блин, тоже стырили. Потом глухой ночью они отбили автомат с марками от бетона и перевезли его к Доне в багажнике Форда Ранчеро, который они опять-таки, как пить дать, стырили для марок».
«Ты хочешь сказать, Дона марки продавала?» — спросил Арктур, опять поражаясь. «Из торгового автомата? По одной?»
«Ее кореша снова смонтировали автомат. Так, по крайней мере, я слышал. Поставили его на оживленном перекрестке, где ходит куча народу. Но не совсем на виду, чтобы почтовый фургон не засек. И пустили в работу».
«Гораздо умнее с их стороны было бы телефон-автомат отбить», — заметил Баррис.
«Короче, они продавали марки», — продолжил Лакман, «типа несколько недель, пока автомат не истощился, как оно, понятное дело, и должно было в итоге случиться. И что же, блин, дальше? Могу себе представить, как все теле работали над этой загвоздкой по-крестьянски экономные Донины мозги. Ведь ее давние предки крестьянами в стране были. Так иначе, к тому времени, как кончили марки, Дона решила конвертировать автомат на безалкогольные напитки, какие на почтам дают. А эти автоматы уже не слабо охраняются, и за такое можно надолго на нары угодить».
«Это правда?» —
спросил Баррис.
«Что правда?» — спросил Лакман.
«Эта девушка просто дефективная», — заключил Баррис. «Ее нужно принудительно лечить. Ведь теперь совершенно ясно, что налоги нам подняли именно из-за того, что она стырила эти марки».
Он опять не на шутку озлился.
«А ты отпиши телегу в правительство», — посоветовал Лакман, «и все там изложи».
На его холодном лице ясно читалось отвращение к Баррису.
«А марку, чтобы эту телегу отправить, попроси у Донны. Одну она тебе, так и быть, по дружбе продаст».
«Ага, за полную стоимость», — прошипел осатаневший Баррис.
В голосканерах, подумал Арктур, на дорогостоящей пленке будут многие километры подобной муры. Не километры пустой пленки, а километры напрочь заглюченной. Важным было не то, что все тянулось и тянулось, решил он,
пока на виду у голосканеров сидел Роберт Арктур. Важным, по крайней мере для него. Для кого? Для Фреда или для Арктура? Важным было то, что происходило, когда Боб Арктур отсутствовал или спал, когда под прицелом голосканеров оказывались другие. «Так что, как я и планировал, мне следует отсюда свалить», – подумал он. «Оставить здесь этих парней и наприглашать других знакомых. Отныне мой дом должен стать сверхдоступным». И тут его пронзила жуткая, отвратительная мысль. «А что, если, отмотав пленку назад, – подумал Боб Арктур, – я увижу, как Донна ложкой или лезвием ножа открывает окно и проникает внутрь, а потом курочит и ворует мои вещи. Другая Донна. Не та девушка, которую я знаю. Или та самая, но такая, какой я ее не вижу. Философский номер «Когда дерево в лесу падает». Какое бывает Донна, когда никого нет рядом и никто за ней не наблюдает? «Не трансформируется ли вдруг, — подумал Боб Арктур, — нежная и прелестная, тонкая и удивительно добрая девушка в нечто подлое и коварное? Не увижу ли я такую перемену, которая вызовет у меня страшный шок? Перемену в Донне или в Лакмане, в любом из тех, кого я люблю? Как бывает с твоей любимой кошкой или собакой, когда тебя нет? Кошка опустошает наволочку и принимается совать туда ценные для тебя вещи. Будильник, радиоприемник, электробритву. Все, что только можно туда запихнуть, прежде чем ты вернешься. А совсем другая кошка, когда ты уйдешь, обворовывает тебя, царапает все когтями, смолит твои косяки, ходит по потолку или звонит куда-нибудь на край света. Черт знает что. Кошмар. Другой непонятный мир по ту сторону зеркала. Оборотень из города страха в окружении незнакомых ползучих тварей. Донна, ползающая на всех четырех, лакающая из мисок для животных. Любой дикий психоделический опыт, жуткий и непостижимый. «Проклятие», — подумал он. «Тогда, быть может, и Боб Арктур, поднявшись среди ночи из глубокого сна, проделывает что-то подобное. К примеру, имеет половые отношения со стенкой. Или вдруг оказывается целая кодла загадочных торчков, которых он никогда раньше не видел, со стрёмными головами, вращающимися на 180 градусов, как усов. И аудиосканеры зафиксируют завернутый, полоумный сговор Боба Арктура с этими торчками, как они невесть ради какой безмозглой цели планируют взорвать мужской туалет на станции «Стандарт», наполнив унитаз пластиковой взрывчаткой. Может статься, такого рода вещи происходят каждую ночь, когда он только воображает, что спит, а днем все проходит. «Боб Арктур», – размышлял он, – «может узнать о себе новой информации больше, чем будет способен переварить. Больше, чем о Доне в ее кожаной курточке, о Лакмане в его модных шмотках и даже о Баррисе. Может статься, когда вокруг никого нет, Джим Баррис просто заваливается спать и спит, пока кто-нибудь снова не появится». Хотя он сильно в этом сомневался. Куда вероятнее, что Баррис вытаскивает из хлама и хаоса в своей комнате, которая, как и все остальные комнаты дома, теперь впервые подпала под круглосуточное наблюдение, потайной радиопередатчик и посылает шифрованный сигнал другой группе таинственных пиздоболов, с которыми он в настоящее время сговаривается на предмет того, о чем вообще ему и им подобные могут сговариваться. «С какой-нибудь еще, – размышлял Боб Арктур, – властной структурой». С другой стороны, Хэнк и остальные парни из деловой части города будут не слишком довольны, если теперь, когда дорогостоящие мониторы, как полагается, смонтированы, Арктур уйдет из дома и его больше не увидит, если он уже не покажется ни на одной из кассет. Следовательно, он не мог совсем уйти и выполнять свои личные планы наблюдения ценой срыва их планов. В конце концов, деньги платили они. Если следовать сценарию, он должен все время оставаться главной звездой. «Актер Арктур», – подумал он. «Боб – актер, за которым охотится. Он, кто Эль Примо – предмет охоты». Говорят, когда первый раз слышишь, как твой голос воспроизводится на кассете, никогда его не узнаешь. И когда впервые видишь себя на видеокассете или типа на трехмерной голограмме, тоже себя не узнаешь. К примеру, ты воображал, что ты высокий толстяк с черными волосами, а вместо этого ты оказываешься низенькой худышкой вообще без всяких волос. Так что ли? «Уверен, я узнаю Боба Арктура», — подумал он.
Если не по одежде, то уж в крайнем случае путем исключения. Кто здесь живет, но кто при этом не Баррис и не Лакман, тот, без сомнения, Боб Артур. Если это, понятное дело, не одна из собак или кошек. Попытаюсь нацелить свое профессиональное око на нечто прямоходящее. «Баррис», — сказал Боб Артур, —